Глава 5. Серина Уп обнаруживает увлекательную ногу, старший хранитель Шолт улыбается впервые за много дней, и Дрюм отмечает, что ветер уже не теплый. И вот, будто птицу, подхваченную вихрем, меня повлекло в зев Ассаба. Разверзлись темные врата, и уже был я невластен над собственными шагами, настолько сильны были запахи, заманчивы звуки, так обольстителен свет, озаряющий образы предо мной. Эта древнеегипетская надпись вспомнилась ему, когда дверь бесшумно отворилась, его взяли за руку и завели в комнату, купающуюся в приглушенном красноватом свете. Пахло благовонными курениями. Серина Уп стояла рядом с ним, и темные глаза ее отливали золотом. «Фредерик Дрюм», — тихо сказала она, увлекая его за собой. «Извини», — вымолвил Фредерик, пытаясь рассмотреть, что же происходит в портике, пока не закрылась дверь. Бюст Евтропия вернулся на свое место у фонтана. Человек у лифта исчез. «Извини», — повторил он, — «но мне показалось, что он оторвался от пола и парил в воздухе. Я говорю про бюст у фонтана». Она рассмеялась. Длинные волосы Серины были прихвачены, облегающий лоб блестящей красно-сине-зеленой лентой. Евтропий всегда провожает новых гостей к дверям. Он мой верный страж, но жутко ревнивый, — вкрадчиво прошептала она. Ясно, это все зеркала, обман зрения. У него слегка кружилась голова, с трудом удавалось задержать взгляд на каком-нибудь безобидном предмете. Ревность Евтропия была ему понятна. Близость Серины Уп непременно должна была воздействовать даже на холодный металл. 28 лет. По-южному смуглая, пылкая, отлитая в неведающие тяготения космической форме. Никто не спрашивал Серину Уп о ее происхождении. Было бы просто бестактно задать такой вопрос существу, рядом с которым всякая материя казалась прозрачной, невесомой. Известно было, однако, что 4 года назад ей досталось наследство от одного богатея, владельца пароходной компании, и что она блестяще сдала экзамены по нескольким предметам в столичном университете, в том числе по физике. Не выпуская руки Фредерика, она провела его в гостиную и усадила на скамеечку черного дерева перед открытым очагом в центре комнаты. В огромном медном тазу пылало яркое желтое пламя над бронзовой сеткой, подвешенной на укрепленном под потолком шесте. И никакого намека на дымоход. Куда девается дым? Он задумался над этим тривиальным вопросом, но ответа не последовало. Серина подала ему бокал с каким-то зеленым напитком и села в позе лотоса перед скамеечкой спиной к очагу. Коснулась рукой ноги Фредерика, и он почувствовал, как от кончиков пальцев до пояса разливается тепло. «Вы все приходите», — прошептала она, глядя на него расширенными глазами. «Один за другим. Полиция, археологи. И вот теперь ты. Я ждала тебя».
«Меня?» — он сглотнул.
«Вы приходите теперь к Серине, когда чего-то не понимаете. Но что я могу сказать?» — она погладила подъем его ступни. Фредерик опешил. «Вот как». Другие тоже приходили сюда в поисках ответа на случившееся чудо. Но он сомневался, чтобы они задавали верные вопросы. «Статуя Ашурбанипала», — кивнула она, — «перелетела из Национальной галереи в маленькую гостиную в Лумедалине. И стоит там теперь, и никто не смеет к ней прикоснуться». Ее пальцы развязывали шнурок его ботинка. Он смотрел, как она осторожно снимает ботинок с ноги. «Отвлекающий маневр», — подумал он. «Эта женщина — мастер отвлекать внимание человека, подготавливая вещи, кажущиеся необъяснимыми. Будь начеку, Фредерик». Она подняла вверх ботинок точно какой-то драгоценный предмет. Потом опустила руки, меж тем, как ботинок остался висеть в воздухе перед левой коленкой Фредерика. «Заркин!» — закричала она так, что вся комната отозвалась вибрацией. Ботинок шлепнулся на пол и включился музыкальный центр. Гостиная наполнилась мягкими звуками фортепианного концерта Моцарта. Фредерик подался назад на скамеечке, пораженный тем, как оборачивается этот его визит. Ничего удивительного, что он тогда в кастрюльке так и не смог налить вино в бокал Серины. От этой женщины можно ожидать чего угодно.
Все же голос его ничуть не дрожал, когда он заметил: «Тут зеркало точно ни при чем. Пользуешься невидимыми шнурами?» Глаза Серины Уп сверкнули. «Есть силы, Фредерик Дрюм, не поддающиеся привычному нам измерению и определению. У тебя открытая душа, я не ошибаюсь?» Она осторожно сняла с его ноги носок и нежно погладила лодыжку. «Гейзенберг, принцип неопределенности, — пробормотал он, — но то, что ты проделала сейчас, из другой области». Он старался не отдаться во власть наслаждения, которое испытывал от того, что эта женщина массировала его ступню. Она улыбнулась. «Если ты принимаешь всерьез новую физику, тебе есть над чем поразмыслить». «А кто не принимает ее всерьез? Ученые? Они всячески пытаются разобраться в ней». Он пытался нащупать исходную точку для плодотворного разговора. «Куда им, бедным? Они пользуются старьем, чтобы осмыслить новое. Разве тебе не ясно?» «Ясно ли, нет ли? Ты подразумеваешь еще неназванную энергию?» Ему стоило немалых трудов сохранять ясность мысли. Силовое поле, объединяющее его с этой красивой молодой женщиной, было образовано не одними лишь известными элементарными частицами. «Все состоит из света. Но свет не только свет». Она коснулась губами большого пальца его ноги. «Помнится мне, у Эйнштейна есть что-то в этом роде. Но ведь Эйнштейн устарел, верно?» «Видимое нами не исчерпывается тем, что мы видим, Фредерик. Ты ведь специалист по дешифровке, так? Интерес к неразгаданному пробудился в тебе, когда ты служил в армии и находил ключи к кодам. Потом перенес те же методы на древние языки, рисуночное письмо и эпиграфику. Что ты видишь такое, чего не видят другие?» Она изучила его биографию? Или прямо сейчас черпает знания из воздуха? Он потягивал зеленый напиток. «В самом деле, что он видит?» Вопрос весьма уместный. «Я комбинирую», — произнес он наконец. «Тезис плюс антитезис дает синтез. Плюс еще кое-что». Она, смеясь, откинула назад голову. «С тобой интересно разговаривать. Ты мне нравишься. Не такой, как другие. Питаешь мыслями в пограничных сферах. Я ведь прочитала все твои статьи о письменности древних цивилизаций. Ты называешь многое, что прежде не было названо. Потому и в винах хорошо разбираешься. Способность понять, истолковать зависит от восприимчивости органов чувств. Вот почему тезис плюс антитезис — не только синтез, а еще кое-что». Помолчав, Фредерик спросил: «Что ты смогла сообщить полиции и другим, кто к тебе приходил? Они услышали от тебя ответ на загадку?» «Ты что же думаешь? Я обычный оракул?» Они не задавали верные вопросы, а потому не могли получить ответ. Она осторожно опустила на свое бедро его ступню, продолжая гладить ее. «Хорошо», — Фредерик прокашлялся. «Иллюзия иллюзии розни. Скорее всего, тут кроется какой-то обман. Но сверх того речь идет о злодейском преступлении, об убийстве. Душа Халгрима Хельгрина была не менее открытой, чем моя. Непроизвольно он придвинулся к ней поближе, вместе со скамеечкой, и, кажется, слегка нажал ступней на ее бедро. Открытая душа. Кассандра». Серина обратила задумчивый взгляд на пламя. «Кассандра была самой красивой женщиной в Трое. Дочь царя Приама. Она была несчастлива. Отвергла любовь Аполлона и была за это наказана. Он наделил ее даром пророчества, но затем сделал так, что ей перестали верить. А она по-прежнему видела то, что оставалось сокрытым для других. И говорила только правду. Все, что видела она, было озарено ярким светом. Светом Кассандры». «Хм, уж не сравнивает ли она себя с Кассандрой? Ладно, важно, чтобы этот разговор не завел его в туманный лабиринт. Но даже Кассандра не могла перемещать 4-тонные каменные статуи», — пробурчал он. «Продолжай спрашивать, Фредерик». Она прижалась щекой к его ступне, пододвинула ее ближе к своему животу. «Мужчина-воин задумал мстить феминизму почитателей Матери Земли?» «Нет. В отделе античной скульптуры в Национальной галерее есть зеркала?» Она удивленно посмотрела на него. потом улыбнулась. «Да».
«В гостиной Халгрима Хельгрина есть зеркала?»
«Нет».
«Откуда ты знаешь? Ты там бывала?»
«Да».
«Когда?» — спросил он растерянно.
«В сновидениях, Фредерик Дрюм».
«Ну, конечно. Опять. Она побывала там в сновидении. Она видела все. Она Кассандра. В другой обстановке он рассмеялся бы, но сейчас ему было не до смеха. Он проглотил остатки зеленого напитка и ощутил легкое щекотание в груди, когда его взгляд скользнул по ее тугим соскам под шелковым платьем. Его ступня очутилась в угрожающей близости от источника заветного тепла».
«Ну да», — вымолвил он.
«Спрашивай, Фредерик, спрашивай. Камень может двигаться?»
«Что такое движение? Разве оно не измеряется временем? Представь себе камень, такой же живой, как человек. Но ему требуется миллион наших лет, чтобы переместиться на 1 сантиметр. Мы заметим это движение? Теперь возьмем ту же ситуацию с точки зрения камня. Все наши движения окажутся такими быстрыми, само наше существование таким мимолетным, что камень нас даже не воспримет. Для камня нас просто не будет».
«Вот именно, относительность».
«Речь идет не только об относительности. Я говорю про особенности нашего аппарата восприятий, про нашу ауру. Она есть здесь, всюду, между нами. Ты ощущаешь ее, Фредерик?»
«Еще как», — подумал он. «Могут несколько человек думать одно и то же, если видят при этом разные вещи?»
«Если за всем кроется чья-то сильная, властная мысль».
«Что может сделать возможное невидимым?»
«Невозможное».
«Замкнутый круг. Тот самый парадокс, над которым он сам бился. Найти бы выход из этого круга. Тогда он сам и 4-тонный груз поднимутся над кругом. Вверх. На самом же деле он соскользнул со скамеечки вниз на пол, и его руки нашли ее руку».
«А что делает видимым невозможное?»
«Возможное. Но если возможное, всего только мысль, форма без материи». Он ощутил, как ее волосы щекочут его щеку. Ощутил сильный, чудовищно сильный запах.
У Кассандры были руки. Она могла придать форму всему, о чем думала, всему, что видела. И у нее были пальцы. Из ее указательных пальцев истекало и становилось реальностью все, что ей представлялось. «Ты чувствуешь мои руки».
Фредерик чувствовал ее руки. В эту минуту на свете не было ничего, кроме рук Сирины Уп. Шел 11-й час, и то получил момент для короткой передышки. Сел за отгороженный от зала столик возле кухонной двери и налил себе рюмочку арманьяка. Все заказы посетителей были выполнены, и теперь большинство из них наслаждались чашечкой кофе, сыром и десертом. Он протер очки уголком скатерти. У него было тревожно на душе. Что-то не так. Что-то неладно. И он не мог определить, что именно. Его не покидало ощущение, что сама атмосфера в кастрюльке меняется. Сегодня, переходя от столика к столику, он чувствовал себя так, словно превратился в зомби. Казалось, между полом и подметками все время остается слой воздуха. Он заболевает? Перетрудился? Ничто на свете не приносило Тобу такой радости, как работа здесь, в ресторане. Тоже можно было сказать про Фредерика и Анну, и вместе они подняли кулинарное искусство на такой уровень, что конкуренты никак не поспевали за кастрюлькой. Слово «перетрудился» тут никак не подходило, и Тоб не ощущал ни малейших симптомов надвигающейся болезни. Что-то неладное с атмосферой. В нарушение всех установленных правил он сердито одним махом выпил полную рюмку арманьяка. Должна же быть какая-то причина. Связь со вчерашним эпизодом, когда место за столиком, предназначенное англичанину, занял другой человек, на визитной карточке которого значилось «Скарпхеден Ульсен, старший следователь криминальной полиции». Это имя было отлично известно Тобу. Но только имя, а не должность, ибо за последние месяцы 4 раза человек с такой фамилией заказывал по телефону столик в кастрюльке. 4 раза стол с картонкой, на которой было написано «Скарпхеден Ульсен», целый час простаивал, после чего его занимали другие. Вот и сегодня тоже.
Полицейский заказал по телефону столик и не пришел. Они 2 часа ждали, прежде чем убрали картонку. Вчера он вдруг появился и занял место погибшего англичанина, а в свое время не приходил ни разу. Топ вытер вспотевший лоб. Почему-то ему было не по себе. Почему? Такие вещи сплошь и рядом случаются в ресторанах. На свете много людей со странностями, в том числе среди следователей. Самое неприятное заключалось в том, что Топ никак не мог вспомнить лицо полицейского. Помнил только, что тот прихрамывал, уходя. И как он перебил Тоба словами: «На обслуживание здесь сегодня вечером». И напоследок бросил: «Как и в любой другой вечер». Что он хотел этим сказать? Вот уже 5-й раз он не пришел, хотя столик зарезервирован. Оттого слова его кажутся особенно бессмысленными. Разве они откажутся обслуживать его, явись он в назначенное время? Атмосфера. Всякий раз, когда Топ проходил мимо пустого столика, у него было такое чувство, словно перед носом откупорили бутылку с газированной минеральной водой. Ерунда. Просто он здорово устал. Между тем, сегодня вечером, впервые за много лет, целых 3 столика в кастрюльке остались незанятыми. Посетители не пришли. А те, что записались в очередь на случай, если окажется свободное место, нашли себе стол в других ресторанах или кафе. Совпадение. Топ выпил еще арманьяка и покатил столик с сырами в холодильную камеру. Фредерик стоял в кабине лифта, прислоняясь к стенке. Он чувствовал себя так, будто все его тело встряхнули, выжили, пропустили через центрифугу и повесили для сушки на теплом ветру в райском саду на берегу Средиземного моря. Он не назвал бы это чувство неприятным. Им овладело ощущение небывалой чистоты и обновления. Он посмотрел на часы. 11:15. Визит у Сирины Уп продлился больше 2 часов. Улыбаясь собственным мыслям, он нажал кнопку первого этажа. И тут же пожалел об этом. Надо было принять ее приглашение. Остаться до утра. Теперь придется ночевать в какой-нибудь гостинице. Ехать домой нельзя ни в коем случае. Фредерика не оставляло тревожное чувство, что его там подстерегают. Лучше не рисковать. А пока, — сказал он себе, решительно выходя из лифта, — необходимо скорее забыть про Сирину Уп. На улице чья-то рука заставила Фредерика вздрогнуть, опустившись сзади на его плечо. «Фредерик!» — знакомый голос. Обернувшись, он оказался лицом к лицу с старшим хранителем Лекфином Шолдом. «Господи, сколько же ты просидел у нее? Ты хорошо с ней знаком?» В свете уличного фонаря лицо Шолда приняло зеленоватый оттенок. Фредерик невольно улыбнулся. Он почти успел забыть про фигуру, которую заметил возле лифта наверху, перед тем, как вошел в квартиру Сирины Уп. «Как сказать?» — он пожал плечами, изображая безразличие. «Странная молодая особа». Они спускались по тротуару в сторону Парковой улицы. «Я кое-что читал про нее. О ней столько пишут в газетах. Ну, я и подумал, понимаешь, многое...» «Вот именно», — перебил его Фредерик. «Ты не один вспомнил в этой связи про Сирину Уп. Когда происходит нечто, на первый взгляд, необъяснимое, многие идут за ответом к авторитетам, которых обычно не признают. В том числе полицейские. Ты тоже так думаешь?» Они остановились перед светофором на углу Парковой улицы. «Мало ли, что я думаю. Вообще-то он был рад, что встретил Шолда. Она посмеялась надо мной, выслушав 10-минутную лекцию о современной атомной физике, в которой я ничегошеньки не понял. Я поблагодарил и ушел. А ты вон сколько там задержался». Фредерик промолчал. Когда они поравнялись с караульным помещением около Королевского дворца, навстречу им подул сильный ветер. Над статуей Карла Юхана взметнулось облако желтой листвы. По площади перед дворцом покатился головной убор гвардейца из караула. Пригнувшись, Лекфин и Фредерик продолжали спускаться к Национальному театру. «Эти осенние штормы с каждым годом все хуже», — Шолд взял Фредерика за руку. «Хотелось бы поговорить с тобой. Сам знаешь, о чем. Сегодня. Может быть, зайдем куда-нибудь, выпьем пивка? Ведь не случайно мы оба посетили Сирину Уп». Фредерик и сам желал поговорить сейчас с Лекфином Шолдом, а потому они взяли курс на кафе «Ремесленник» и отыскали свободное место в глубине бара. Я позвонил Гюдрюн, предупредил, что немного задержусь сегодня вечером. Она и дети беспокоятся. Им кажется, что убийца может продолжить свои злодеяния. Он поставил на стол полные до краев кружки и сел напротив Фредерика. Фредерик снял указательным пальцем пену. Шолт выглядел намного старше своих 50 лет. Годы расписали его лицо морщинами, которые придали ему вид эдакой миниатюрной Герники Пикассо. Страх, безумие, насилие. Личная Герника Лекфина Шолда. Неужели дело обстоит так плохо? «Витгенштейн», — заговорил Фредерик, поднимая кружку, — «сказал где-то, что когда описываешь человеку комнату с ее интерьером, а потом просишь его нарисовать импрессионистскую картину согласно описанию, этот человек изображает зеленые стулья красными, а желтые цвета заменяет синими. Так он передает свое впечатление от описанной комнаты». На это можно сказать, что именно так она и выглядит. Шол допустил голову. «Ради бога, не пичкай меня философией. Ты уж извини меня, Фредерик. От встречи с Сериной Уп у меня в мозгу ничего не прояснилось. Только хуже запуталось. Я воспринимаю происходящее конкретно. Вижу то, что вижу. И для меня это действительность». «Ладно. Для нас обоих действительность заключается в том, что огромная статуя перемещена, по всей видимости, непонятным образом. Это конкретика. Что Сирина Уп, философия, физика воспринимаются нашими органами чувств, тоже конкретика. Но что, по-твоему, Лекфин, более конкретно? Что статуя ведет себя необычным образом, или что Сирина Уп излагает вещи и выполняет трюки, которые кажутся нам непонятными?» — спокойно сказал Фредерик, пытаясь поймать взгляд Шолда. — Ох уж это конкретика! У меня и от того, и от другого туман в голове. Шолд смотрел в пустоту мимо Фредерика. — Понял. А ты поступай, как предлагает Витгенштейн. Согласись, что ты в самом деле безоговорочно видел действительность, пусть даже она временно и случайно не укладывается в твои представления. Тебе совсем не обязательно бродить в тумане, если сам того не желаешь. «Фредерик», — Шолд самую малость оживился, — «кажется, я понимаю, куда ты клонишь. Так остается хотя бы теоретическая надежда. Но давай вернемся к более осязаемым вещам. Понимаешь...» — он наклонился над кружкой, глядя на Фредерика. «Ну, сегодня произошла одна вещь, которая при других обстоятельствах привела бы нас с тобой в восторг. Под церковью святого Климента в старом городе обнаружен склеп. В этом склепе найдены предметы, датируемые средними веками. В одном из домов там лопнула водопроводная труба, вода залила подвал, хлынула в склеп и вырвалась на поверхность земли пониже руин. Но вот что ужасно, Фредерик, подвал, который залило водой, был маленьким личным убежищем Халгрима Хельгрина. Он держал там книги и разные предметы, необходимые для его занятий. Только он и начальник археологической службы знали об этом убежище». Фредерик вовремя сдержался, чтобы не перебить Шолда, и тот продолжал. «У меня мурашки по спине, Фредерик. Такое чувство точно сам Халгрим открыл для нас тот склеп. Но это еще не все. Нас там куча народу собралась сегодня. Люди из археологической службы, из музеев и институтов. Я вошел в склеп вместе с Кааном де Бергом. Ты, конечно, знаешь, что он и Халгрим были далеко не лучшими друзьями. Внезапно я увидел какой-то предмет на полу у стены, на выходе из подвала. Овальный предмет, каменная фигурка размером с мяч для американского футбола. Представляешь себе, Фредерик, это была статуэтка Матери Земли. Копия, правда, но очень похожа. Я поднял ее. С мучительной гримасой Лекфин Шолд поднес кружку к губам и прижал к лицу так, что скулы побелели, и, казалось, стекло вот-вот рассыплется на тысячи осколков. У Кана де Берга был такой вид, будто ему явилась сама смерть. Он пулей вылетел из склепа, а я остался стоять, держа в руках камень. А на нем, Фредерик, были пятна крови. Совсем свежие, запекшиеся крови и клочья волос. Каштановых. С проседью. Господи, это были волосы Халгрима, понял? Слышишь, Фредерик, волосы Халгрима. Полиция не нашла предмет, который разбил его голову. Этот предмет лежал в никому неизвестном средневековом склепе в старом городе. Последнюю фразу старший хранитель выкрикнул, приподнявшись на стуле. К ним обратились любопытные взоры других посетителей бара. Шолт опустился обратно на стул и спрятал лицо в ладонях.
«Отличные новости, старина», — весело произнес Фредерик. «Это я положил там тот камень, орудие убийства».
«Что?»
— Шолт ошалело уставился на Фредерика.
«Что ты сказал? Это ты? Ты?»
Фредерик неторопливо поведал, как он нашел орудие убийства и захватил с собой, что он знал про убежище Халгрима, и у него были ключи. Дескать, он ненароком сам себя запер там и повредил водопровод, чтобы кто-нибудь пришел на помощь. Вода размыла стену, и он выбрался наружу через склеп. Он умолчал о своей встрече с Хяппи.
«Видишь, казалось бы, неразрешимая загадка, а разгадка проще некуда». Фредерик медленно кивнул. Лекфин шел, долго смотрел на него, не говоря ни слова. Потом расплылся в улыбке.
«Господи!» — воскликнул он. «Вот, значит, как! Если бы остальные части этой трагической истории удалось так же просто разгадать! Но ты здорово рисковал, старина, когда калечил водопровод. Вполне мог утонуть!»
Фредерик снова кивнул, рассеянно глядя на дно своей опустевшей кружки.
«Так ты говоришь, Кандеберг пустился на утек?» — тихо произнес он.
— Со всех ног. У этого типа нервы послабее моих, хотя обычно вон как громогласно излагает свои воззрения. Перед тем, как бежать, изображал Гамлета, держа в руках старый череп.
— Он цитировал Гамлета? — заинтересовался Фредерик.
— Ну да.
— А что, это так важно? Лекфин жестом показал официанту, чтобы тот принес еще две кружки пива.
— Возможно. Попытайся вспомнить, какие слова он привел. Не эти. Быть может, череп этот принадлежал чувствительному тонкому поэту, писавшему чудесные стихи о любви и о природе?
Вот-вот, эти самые. Ты думаешь, это имеет какое-то отношение к делу?
Шолт одним глотком наполовину опустошил новую кружку.
Нет никакого. Просто мне захотелось убедиться, хорошо ли он знает Шекспира.
Выходит, неплохо.
Они помолчали, потом снова заговорил Фредерик. Лекфин, ты призывал держаться конкретики. Давай потолкуем о предельно конкретных вещах. Будем исходить из того, что в тот день статуя была похищена из Национальной галереи между 10 утра и 3 часами дня. Я обнаружил Халгрима около 5. Перед тем он обнаружил статую у себя в гостиной и в ужасе помчался обратно в город, чтобы сообщить о своей находке.
Шолт медленно кивнул, нахмурив брови.
«Стало быть, — продолжал Фредерик, — необходимо точно установить, что именно происходило в отделе античной скульптуры в указанное время. Кто туда заходил и что делал?»
«Насколько я понимаю, это элементарная задача для полиции». Шолт говорил медленно, две кружки пива явно повлияли на его усталый мозг.
«Совершенно верно. Полиция, несомненно, старается расписать по минутам этот промежуток времени. И все же, есть что-то, чего мы не принимаем во внимание. Что-то настолько очевидное, что ускользает от нашего зрения».
Шолт покачал головой.
«Нет, это просто невозможно. С какой точки зрения ни подойти, совершенно невозможно».
«Хорошо», — горячо произнес Фредерик. «Остается забыть с точки зрения, во всяком случае пренебречь временем и размерами».
«Не понял», — вяло произнес Шолт.
Он был готов замкнуться в маленьком тесном мирке на дне пивной кружки.
«Попробуй все-таки выслушать меня еще немного», — попросил Фредерик, борясь с нарастающей усталостью. «Ты ведь постоянно общаешься с сотрудниками музея. После того случая ничего необычного не происходило? Не было сказано ничего такого, что привлекло твое внимание?»
В 10:30 профессор Себерг, который читал там лекцию, развел руками, выходя из зала, и сказал: «Тупицы!» Мне сообщила об этом дежурная. Шолт говорил монотонно, с оттенком меланхолии в голосе. Необычно крепкое выражение в устах Себерга.
«Тупицы?»
«Вот именно. Тупицы».
Фредерик покрутил кружку между ладонями, прежде чем сделать последний глоток.
«Фредерик». Шолт устремил на Фредерика мутный взгляд. «В этом есть что-то жуткое».
Он по-прежнему говорил монотонно, вяло, невнятно.
«Совсем жуткое. Его убила мать-земля. Царь-воитель стоял в его гостиной. Жуть. Два противоположных историко-культурных полюса. И убила то, чему он отдал свое сердце. Жуть. Хотел бы я знать, почему Каан де Берг пустился на утек. А? Жуткое дело, Фредерик.
Фредерик встал. Пора нам отправляться по домам, Лекфин. Сегодня мы дальше не продвинемся. Он повлек за собой Шолда к выходу.
Страшное дело. Но археологи не убивают друг друга. Никогда.
Бормотал Шолд, выходя следом за Фредериком на улицу. Они взяли курс на стоянку такси. Требовалось посадить Лекфина на машину.
А ты как будто хромаешь, Фредерик.
Фредерик остановился. В самом деле. Только сейчас он поймал себя на том, что хромает на левую ногу. Он ощутил покалывание в левом бедре с внутренней стороны. Растянул мышцу, объяснил он.
Все мы в каком-то смысле страдаем растяжением разного рода, философски произнес Лекфин.
Они постояли несколько минут, ожидая такси. То и дело налетали порывы холодного сырого осеннего ветра. Фредерик решил не ходить далеко, а переночевать в Гранд-отеле. Заранее представлял себе мягкую, теплую постель в гостиничном номере. Уже садясь в машину, Лекфин Шолд вдруг вспомнил.
У него были разбиты суставы правой руки. Должно быть, Халгрим ехал в больницу, обернув руку полотенцем, когда камень пробил ветровое стекло.
Фредерик проводил такси, помахал рукой. Потом захромал, борясь с леднящим ветром в гостиницу, и плотно сжатые его губы словно призваны были выражать решительный протест. «Не может! Нет! Не может быть такого!»